Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема посвящена святому символу нашего Отечества, государственному гербу, двуглавому орлу. Общеизвестно, что орел, как государственная эмблема, известен с незапамятных времен. Его изображение используется в гербах многих стран мира. Назовем лишь некоторые: Австрия, Германия, Ирак, Испания, Мексика, Польша, Сирия, США. Но двуглавый орел сохранился лишь в государственном гербе Албании и Сербии, что подчеркивает их древнее происхождение. Одной из первых работ, посвященных двуглавому орлу, символу русского самодержавия и государственности, следует назвать поэтическое сочинение Симеона Полоцкого «Орел российский», представляющее собой похвалу благочестивейшему царю Алексею Михайловичу, поднесенную в день нового церковного года, 1 сентября 1667 года. Сочинение Семена Полоцкого включает рисунок российского двуглавого орла, помещенного в центре солнца, в 48 лучах которого начертаны добродетели нашего святого государя: вера, надежда, любовь, страх Господень, мудрость, благость, милосердие, кротость, воздержание, благочестие, богопослушание, богославление и другие. Во все времена, братья и сестры, а в древней тем более, история нации, государства персонифицировалась. Не случайно, что наши государи отождествляли себя с государством. Это было оправдано не только с их личной, но и с национальной точки зрения. Поэтому, изучая историю двуглавого орла, мы напрямую изучаем всю русскую историю, охватывая жизни всех наших святых государей, отцов и собирателей земли русской. Наиболее древнее из известных изображений двуглавого орла относится к XIII веку до Рождества Христова. Это наскальное изображение двуглавого орла, схватившего двух зайцев. Он служил гербом хетских царей. Хетское царство достигло наивысшего расцвета во втором тысячелетии до Рождества Христова на территории Малой Азии. Его население состояло из нескольких разноязычных племен, но самое интересное состоит в том, что их языки имели черты сходства со славянским языком. Хетты вели продолжительные войны с Древним Египтом, Ассирией. Как нередко бывало в древние времена, хетская держава распалась. А в начале первого тысячелетия до Рождества Христова ее осколки окончательно были поглощены Ассирией. Хетский народ, казалось бы, навсегда исчез, не оставив почти никаких следов, но благодаря серьезным исследованиям чешского ученого Бедржиха Грозного в начале XX века началась расшифровка хетских иероглифических знаков. Ученые установили, что хетская цивилизация не менее древняя, чем культура других стран и народов Переднего Востока. Было установлено, что хетославянские культурные и языковые связи восходят к глубокой древности, исчисляемой несколькими тысячелетиями. В этой истории для нас важно то, что двуглавый хетский орел как бы закрепляет следы древних славян в их историческом движении. И, понимая это, только лишь скажу, что не случайно, а промыслительно двуглавый орел перешел к Византии, а затем к России, реализуя тем самым глубинную историческую и духовную преемственность, идущую от древних времен. Прошли целые столетия, и вот двуглавый орел обнаруживается в Мидийском царстве во времена правления мидийского царя Кеоксара. Затем целая легенда уносит нас во времена великого Цезаря и рассказывает нам о появлении двуглавого орла в Древнем Риме. Из нее мы узнаем, что орел, паривший над головой Юлия Цезаря, при его въезде в Рим внезапно убивает двух коршунов, которые, подобно метеорам, падают к ногам прославленного императора. И это памятное событие явилось знаменем очень важной стратегической победы Цезаря и послужило поводом для увековечения памяти об этом дивном орле. В 326 году святой равноапостольный император Константин Великий утверждает этот древний образ в качестве своей эмблемы. После же основания новой столицы Римской империи Константинополя в 330 году двуглавый орел становится государственным символом Второго Рима, символом двуединой империи, состоявшей из двух частей — западной и восточной. В сознании же православных христиан этот герб еще утверждает богоустановленную власть, которая заботится о Церкви Христовой. В царствование императора Константина Великого христиане вышли из катакомб, началось строительство Божьих храмов. Прошли еще столетия, на протяжении всего этого времени, начиная со святого равноапостольного великого князя Владимира, а до него и пресвятой равноапостольной великой княгини Ольги, Царьградом русский народ поддерживал добрые и уважительные отношения. После крещения Руси в 988 году появляется духовное единство, обусловленное общей основополагающей православной верой. Поэтому неудивительно, что появление двуглавого орла на Руси связано с династическим браком великого князя Иоанна III Васильевича на Софьи Палеолог, племянницы последнего византийского императора Константина XII Палеолога. Двуглавый орел свидетельствовал о высоком происхождении Софии и был воспринят как символ преемственности Русью духовного наследия Византийской империи Второго Рима. Отныне на многие столетия двуглавый орел станет символом русской государственности. Историческое стояние в 1480 году на реке Угре русских войск против Ахмед-хана завершилось отступлением татар. Русь обрела долгожданную независимость. Великий князь московский Иоанн III Васильевич стал именоваться государем всея Руси. Или иначе, что одно и то же, великим господином всея Руси. Поэтому странно сейчас, в наше время, братья и сестры, слышать, что обычный епископ города Москвы величает себя никак не иначе, как великий господин, да еще и всея Руси. Он, как епископ, всего лишь первый среди равных. Как же он, будучи равным другим епископам, может господствовать над ними? Значит, он взял на себя чужие полномочия, значит, царской власти захотелось. Вот такой простой вывод, братья и сестры. Ересь папизма в этом и состоит. Это есть, как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, незаконное притязание на самодержавие в церкви. И эту ложь папизма вполне успешно показывает наш царский всероссийский герб. Первым достоверным свидетельством использования двуглавого орла в качестве государственной эмблемы является печать великого князя Иоанна III на миновой грамоте 1497 года с племянниками его князьями Федором и Иваном Борисовичами Волоцкими. Здесь двуглавый орел практически не отличается от византийского прототипа. Главы орла венчают зубчатые короны, крылья опущены вниз, клювы закрыты. Его изображения проникают во все сферы прикладного и изобразительного искусства, особенно на государственные регалии, предметы царского обихода и в архитектуру. Царствование Иоанна III исключительное внимание уделяется Москве, столице русского государства. Возводятся новые стены и башни Московского Кремля, воздвигнут грандиозный архитектурный ансамбль, включающий дошедшие до нас Успенский и Благовещенский соборы, Рисположенскую церковь, Грановитую палату. Москва обретала облик города храма, воплощая православную идею Царьграда, небесного Иерусалима, града, утверждающего богоизбранность русского народа на земле обетованной. Среди золотых крестов и куполов церквей гордо парили двуглавые орлы. Впервые двуглавый орел был водружен на Спасскую башню Московского Кремля еще в 1480-х годах после освобождения Руси от татаро-монгольского ига. Он венчал Спасскую башню более 4,5 столетий, а это о многом, братья и сестры, говорит, получается, в нашем гербе заложено самим Господом прямое всем нам указание на полное освобождение от всякого зла, в том числе и от ига жидовского. В нем воплощена победоносная идея Москвы как Третьего Рима. Именно эта Божья идея в конечном итоге в России и победит. В послании монаха Псковского Елизарова монастыря святого старца Филофея великому князю Василию III сформулирована особая роль России как вселенского центра всего православия, и наполняется сердце неизреченной радостью, когда читаешь духоносные строки, утверждающие саму истину. Даже от Вышней и от Всемогущей, все в себе содержащей десницы Божьей, которой цари царствуют и которой великие славятся и могучие, возвещают праведность Твою, Пресветлейшего и Высокопрестольнейшего Государя, Великого Князя, Православного Христианского Царя и Владыки всех, Браздодержателя Святых Божьих Престолов, Святой Вселенской Соборной Апостольской Церкви Пречистой Богородицы, честного и славного ее Успения, который вместо римского и константинопольского владык воссиял, ибо старого Рима церковь пала по неверию ереси Аполлинария, второго же Рима Константинова града церковные двери внуки Агарин секирами оскордами рассекли. И вот теперь третьего, нового Рима, державного твоего царства, Святая Соборная Апостольская Церковь во всех концах Вселенной, в православной христианской вере, по всей Поднебесной больше солнца светится. Так пусть знает твоя державность, благочестивый царь, что все православные царства христианской веры сошлись в едином твоем царстве. Один ты во всей Поднебесной христианам царь. И если хорошо урядишь свое царство, будешь сыном света и жителем горнего Иерусалима. И как выше тебе написал, так и теперь говорю, храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, а четвертому же не бывать, и твое христианское царство другим не сменится, по слову великого богослова, а для христианской церкви сбудется блаженного Давида слово. Вот покой мой во веки веков, здесь поселюсь, как пожелал я того. В этих проникновенных словах содержится глубинный смысл, который реализуется в осуществлении самой божественной идеи «Москва, Третий Рим». Отсюда начинаешь осознавать, что у России есть великая миссия — нести всему миру благую весть о спасении, иначе говоря, в последние времена проповедовать всему миру Евангелие Царствия, благую весть о том, что воскресла Святая Русь, воскресла Российская империя, воскресла Матушка Россия, Дом Пресвятой Богородицы, и все народы, желающие жить по Христовой правде, могут спастись в Третьем Риме, собираясь вокруг последнего русского царя, отца богоизбранного русского народа. В Церкви Божией сойдутся все православные христиане, и свершится чудо Божье. На глазах изумленных врагов Господа нашего Иисуса Христа вырастет непобедимое царство Рим III. Таков, по сути, смысл слов и Святой Завет для нас, старца Филофея. Но продолжим, братья и сестры, рассказывать вам о нашем гербе. Царствование святого благоверного царя Иоанна Васильевича Грозного Святая Русь одержала решающие победы над Казанским и Астраханским царствами. Трудами и подвигами славного атамана Ермака Тимофеевича присоединено было к России и Сибирское царство. Эти великие события отразились и на гербе. На груди двуглавого орла стал изображаться щит со всадником, побивающим змея. Всадник с копьем или мечом считался отличительным знаком московского государства. Его изображение в течение веков повторялось на печатях московских князей, и под ним понимался образ самого князя, а затем государя. Змей под всадником толковался как образ врага, воплощающего в себе зло. Такое понимание всадника отражено и в исторических свидетельствах. Например, новгородский архидиакон Геннадий, отправившийся в июне 1558 года ко царю Граду и в Иерусалим, и во Святую Гору, и во Египет по монастырям с милостыню царскую, имел на эту тему беседу с патриархом Александрийским и Акимом. Когда патриарх спросил, глядя на верительную грамоту с печатью, которую ему вручил архидиакон Геннадий, «На кони благоверный царь на сей печати?» Геннадий ответил, «Государь на кони, великий государь наш на аргамаке, сам царь с копьем», отвечали на вопросы правящих особ за рубежом, интересующиеся государственной печатью русские посланники. Традиция подобного толкования, исходящий от лиц, имевших отношение к государственной службе, имеет следующую предысторию. На русских монетах конца XIV-XV веков часто встречается всадник с копьем, мечом, соколом. Монеты с подобными изображениями чеканили великие князья Твери и Москвы. Однако среди монет XV века появляются экземпляры, на которых всадник поражает копьем голову дракона. В всадник изображается и с развивающимся плащом. Такой рисунок часто отчеканивался на монетах великого князя московского Ивана III. А чтобы не было сочинения в том, кто перед ними, изображения сопровождали буквы К и Н, то есть князь. Итак, всадник в глазах русского народа изначально понимался как князь, а затем и как великий государь, царь. Иностранцы, посещавшие Россию, воспринимали этого всадника как святого Георгия Победоносца. Например, посол Священной Римской империи Даниэль, принц фон Бухау, побывав в Москве в 1576 году, говорил: «Вместо герба московские князья употребляли образ святого Георгия воина, поражающего копьем дракона, а у орла на груди помещен образ святого Георгия». В общем-то, иностранцы были в каком-то смысле правы, ведь почитание святого Георгия Победоносца проникло к нам из Византийской империи и распространилось на Руси уже в X веке. Святой великомученик Георгий считался покровителем князей, особенно в их военных делах. Постепенно святой в сознании простого народа превратился в доблестного воина, храброго рыцаря, могучего витязя-богатыря, защитника от сил зла. Популярность святого Георгия как народного заступника и защитника привела к тому, что именно с него наши благочестивые князья стали брать пример. Пример доблести, верности Господу и мужественного служения ближним. Таким образом, в народе только все больше и больше укреплялся авторитет великокняжеской, а затем уже и царской власти. Получилось так, что образы вооруженного всадника князя, царя и святого Георгия Победоносца постепенно объединились в одно целое. И поэтому-то наш святой государь Петр Великий собственноручно делает такую знаменательную запись: «Сей герб, сие имеет начало свое оттуду, когда Владимир, монарх российский, свою империю разделил 12 сынам своим, из которых владимирские князи возымели себе сей герб святого Егория, то есть святого Георгия, но потом царь Иван Васильевич, когда монархию от деда его, собранную паки, утвердил и короновался, тогда орла за герб империи российской принял, а княжеский герб в груди оного поставил». Очень интересно, братья и сестры, утверждение, которое делают современные знатоки геральдики Голованова и Шергин, которые очень убедительно пишут, что современные историки и в Западной Европе, и в России пытаются окончательно определиться и договориться между собой, кто был изображен на русских монетах и печатях: христианский святой великомученик Георгий Победоносец или князь. Но множество мнений по этому вопросу говорит лишь о том, что образ святого и личность князя в сознании русских людей того времени были неразрывны. Они верили в князя, а затем уже в государя, царя, и не сомневались, что его власть священна и Бога установлена, и пребывает под сенью Господа. Ныне люди, как пишет православный писатель Сергей Васильевич Романов, далеко отошли от Господа. Русский же народ даже проходит вразумительную эпитемию, иго жидов-христоборцев, именно за отречение России от своего богопомазанника, и а потому немногие способны понять, что изображено на государственном гербе нашей Родины. Но от того, что ревнующих выполнять волю Бога меньше, чем хотелось бы видеть, иконописная сущность и мессианская направленность государственного герба России не отменяется и не изменяется. Кроме того, очень важно, что всадник на коне ассоциируется в сознании людей именно с победоносцем. Справедливо и очень ценно и такое утверждение современных ученых-геральдистов. Государственный символ — вместилище всех представлений людей о власти, он их вера во власть, надежда на власть и любовь к власти. Когда же люди перестают верить в правителя, в его власть, в его правоту и милосердие, то они в первую очередь отказываются от его символов. Символы превращаются в ничто, незначащие картинки, и люди не обращают на них внимания. История человечества показала, что оскверненный символ вызывает в людях ярость и безудержный гнев. Они с гневом бросаются на правителя, а затем видят друг в друге врага. Люди же, оставшиеся без символов, перестают быть единой общностью, теряют надежные маяки в своей жизни, гордыня и страх наполняют их сердца. Каждый тогда думает только о собственных интересах. Потому-то нам и необходимо вернуться к многовековой символике Российской империи, ибо наступает момент, когда те из богоизбранного русского народа, кто начнут верой и правдой служить Богу, царю из царствующего дома Романовых, его укажет воскресший преподобный Серафим Саровский, и отечеству нашему станут свободными гражданами воскресшей России под державной рукой царя-победителя. Для них уже сегодня всадник на груди двуглавого орла — это пророчество о победе русского царя над Антихристом. А вот для тех, кто будет бороться с волей Господа, хулить и поносить наших государей и их богоустановленную власть, участвовать в угнетении и истреблении русского народа, или только не препятствовать этому, недобросовестно исполняя свои служебные обязанности, те будут уничтожены сами. От землетрясений, потопов, катастроф, от меча и так далее. Господь будет им судья, а нам защитник. Таким образом, братья и сестры, все яснее и нагляднее для многих уже православных людей становится, что победа-то над Антихристом и над всеми силами зла, воплощенными в древнем змее, четко отражена была в нашем гербе Российской империи еще раньше. И эта несомненная победа над злом через государя-богопомазанника остается актуальной и сейчас, в наше смутное в духовном отношении время. Ведь для Господа тысяча лет — это как один день, а один день — как тысяча лет. Следовательно, не надо нам унывать. С нами ведь Бог, который, несомненно, поможет нам вместе с православным царем одержать сокрушительную победу над беснующимися вражьими силами, взорвавшимися и обнаглевшими, рвущимися поглотить Россию. Ничего у них не выйдет. Будет так, как задумал Господь, начертав свои величайшие замыслы в гербе Третьего Рима. Всемогущий поругаем не бывает. Отечество наше, Матушка Россия, это дом Пресвятой Богородицы, которая всегда молилась и молится за всю нашу державу. Чего же нам бояться, когда с нами Бог? Может, пресловутых НННов, штрих-кодов или новых паспортов, смешно бояться теней, братья и сестры. Хватит разбазаривать свои духовные и физические силы на борьбу с ветряными мельницами. Русский народ не Дон Кихот, он могучий богатырь Илья Муромец. Просто лежит он пока на печи и не верит в свою богатырскую силу. Нет пока царя в голове, а чтобы он был, надлежит молитвенно к нему вернуться. надлежит ознакомиться со святыми пророчествами о России, в которых многое нам открыто через святых самим Вседержителем. Вот как он сам говорит через одного своего угодника. «Вот я возвеличу православие в земле русской, и оттуда оно воссияет на весь свет, коммуна исчезнет и развеется, как прах от ветра. Она попущена для того, чтобы сделать в России один народ с одним сердцем и душой, очистив его огнем. Я сделаю его моим народом. Вот я простру десницу свою, и православие из России воссияет на весь свет. Настанет такое время, когда дети там будут носить на плечах своих камни для постройки храмов. Рука моя крепка, и нет такой силы ни на небе, ни на земле, которая противостала бы ей. Гнев Божий огненный на запад, на Вавилон его, а вы восклоните головы ваши и возрадуйтесь, страдальцы Божии и все добрые и смиренные, терпевшие зло в уповании на Бога, возрадуйся, народ православный, многострадальный, оплот Востока Божьего, страдавший по воле Божьей за весь мир. Тебе, ради избранных в тебе, даст Бог силу на исполнение великого и конечного обетования Сына Своего Единородного Возлюбленного о последней проповеди Евангелия Его в мире перед концом мира, во свидетельство всем народам. Надменность и злорадство Запада о нынешних бедствиях России обратятся еще большим гневом Божьим на Запад. После перестройки в России начнется перестройка и на Западе, и там откроется невиданный раздор, междоусобица, голод, смута, падение властей, развал, анархия, моры, людоедство, невиданные ужасы накопленного в душах зла и разврата. Господь даст им жать то, что сеяли много веков, и чем угнетали и развращали весь мир, и поднимется на них все злодейство их. Россия выдержала свое искушение, ибо имела в себе мученическую веру, милость Бога и избрание Его, а Запад этого не имеет и потому не выдержит. Россия же ждет Бога. Русскому народу нужен только вождь, пастырь, царь, избранный от Бога, и он пойдет с ним на любой подвиг. Только помазанник Божий даст высшее и сильнейшее единение русскому народу. Подобно приведенному пророчеству и пророчество промыслом Божьим, помещенное и в российский герб. Двуглавый орел призван символизировать мощь и независимость царства русского богоизбранного народа. Раскрытые клювы и высунутые языки у него указывают на то, что орел вооружен, он является символом незыблемости вечности православия. Помещение герба московского великокняжеского рода на груди орла явилось буквальным графическим воплощением Божьей идеи «Москва, Третий Рим». Отсюда следует, что святой угодник Господа нашего Иисуса Христа, Божий помазанник Иоанн Васильевич Грозный, поместив всадника копьем поражающего дракона через века, сообщает нам о грядущей победе великого князя, царя, императора русского народа над всеми силами тьмы. Нам, потомкам, сообщается древнейшее пророчество о поражении Антихриста от державной руки всадника на белом коне, скачущего через целые столетия к нам на помощь. Не случайно святой благоверный государь Иоанн Васильевич поместил в своей государственной печати единорога, символ свирепой чистоты. Россию есть от кого и чего свирепо и целеустремленно очищать. Богом дарованный государь этим и займется. Да убоятся все враги Божьи, да сокрушатся все восстающие на Господа и на Христа Его, и хотя ныне наш герб не соответствует действительности, но это знамение того, что царь грядет скоро. В 1667 году впервые было дано официальное разъяснение российского герба. Орел двоеглавый есть герб державный великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича всея великий малый белый России самодержца, его царское величество российского царствия, на котором три короны изображены, знаменующие три великие казанское, астраханское и сибирское славные царства, покоряющиеся Богом, хранимому и высочайшее его царское величество милостивейшего государя державе и повелению. На персях изображение наследника, в позногтях скипетр и яблоко держава, и являют милостивейшего государя, его царского величества самодержца и обладателя. На этих словах, братья и сестры, следует остановиться. Дело в том, что тут сам Господь указывает на то, кто есть двуглавый орел. Если скипетр и держава в когтях, поздогтях орла являют милостивейшего государя, то сразу становится ясным, кто крепко держит их, скипетр и державу. Это самодержит всероссийский, благочестивейший, самодержавнейший, великий государь наш император, отец Отечества, в котором соединяется как небесное, так и земное. В нем все чаяние наше и глубокая надежда на спасение и защиту от всякого врага и супостата. Получается, братья и сестры, сам орел и есть царь. Он высоко летает и ближе всех ко Пресвятей Животворящей Троице, власть его как церковная, так и государственная. Поэтому следует говорить о царственном двуглавом орле, каждая глава которого знаменует собой главенство единого самодержавного государя как в церкви, так и в государстве. Орел един и царь один, православный наш царь. Он собою соединяет нас с Царством Божьим, как образ с первообразом, соединяет нас, братья и сестры, с самим Господом нашим Иисусом Христом. Две главы одного орла, единого благоверного государя, образуют гармоническое соединение, по-гречески симфонию, что означает созвучие двух основных направлений деятельности Божьего избранника. Забота его о православной церкви и забота его о всем государстве. Или иначе это можно выразить как духовное и светское направление действий Богопомазанника. Если говорить о симфонии, то надо подчеркнуть, что между волей Царя Небесного и волей царя земного прослеживается четкое созвучие, согласие во всем, а это значит, что сам Господь управляет народом Божьим через своих богопомазанников и разделяет свое святое имя с ними, нашими самодержцами. Мною цари царствуют, а сильнее пишут правду, звучит вновь и вновь Слово Божие. И начинаешь четко понимать, что богоправление, теократия, никуда не ушло, но по-прежнему являет собой единственно правильное мироустройство. На небесах царство, и на земле должно быть царство. У Господа все построено на монархии, и у нас тоже должна быть во всем явлена монархия. Отсюда странным выглядит такое понимание симфонии, как созвучие власти патриарха, как первого среди равных епископов и власти самодержавного государя. Как в малой семье власть может быть только в руках отца, так и в государстве, большой семье, власть всецело принадлежит только лишь отцу народа, царю. Если одна из глав Орла является патриархом, то есть епископом города Москвы, это может означать только одно, что у Бога-помазанника появился соправитель. Сам же царственный орел с главами своими стал напоминать в этом случае сросшихся сиамских близнецов, которые образуют в земном царстве некоторое уродливое двоевластие. Такая лживая симфония приведет нас не к монархии, а к республике, а само государство разделится на светское и церковное. Получится известный итальянский вариант — государство в государстве, Италия, внутри которой самостоятельное государство Ватикан. Разве может патриарх одновременно с царем держать скипетр и державу? Это противоречит просто здравому смыслу. Неужели царь не самодержавен в своем царстве? Или он так слаб, что ему нужен помощник в удержании атрибутов власти? Все эти вопросы, братья и сестры, особенно актуальны и в наше смутное в духовном отношении время. Но обратим вновь свой взор на наш самодержавный герб. Сердце наполняется радостью, когда видишь, что одна глава царственного орла обращена на запад, а другая глава на восток, показывая тем самым срединное положение России и грядущее объединение под властью российского императора всего русского богоизбранного народа. Об этом предстоящем объединении всех, желающих спастися и обрести жизнь вечную, свидетельствуют и царские короны, венчающие двуглавого орла. Любая корона над орлом означает главенство Бога-помазанника, который управляет своими подданными, как любящий отец руководит своими детьми и воспитывает их. Интересно также, что когда нами, братья и сестры, рассматриваются разные варианты российского герба, который при каждом государе изменял свой вид, можно обратить внимание, что количество корон иногда менялось. То мы видим одну корону, то две, три, а иногда наблюдаем сразу четыре короны. Чем же это объяснить? Отвечу на этот вопрос, исходя из вышесказанного значения царских гербовых корон. Вид герба на протяжении истории менялся. И такие его изменения обусловлены тем, что конкретно наши святые государи хотели в нем, гербе, подчеркнуть. Например, исходя из императорского герба времен царствования государя-императора Павла I, за 1800 год видно, что именно Павел Петрович является главой церкви, главой государства и главой Мальтийского ордена святого Иоанна Иерусалимского, а над ним только Царь Небесный. На такое понимание российского герба времен святого благоверного императора Павла четко указывают четыре короны, расположенные над царственным орлом. Известно также, что святой благоверный царь Иоанн Васильевич Грозный убрал в свое время две короны из трех с глав орла и оставил одну большую. В этом можно увидеть уже следующий смысл. Это он сделал для того, чтобы мы не на короны смотрели, а на царственного орла, который от Царя Небесного власть получает, и перед одним только лишь Господом ответ за все держит. Таково великое значение, братья и сестры, нашего всероссийского герба, изучение которого имеет непреходящее значение в деле воспитания нового поколения русских людей, беспредельно любящих свою великую родину, ощущающих свое духовное и кровное родство с далекими предками, отстоявшими честь, свободу и независимость нашего Отечества. И хочется вместе с великим православным поэтом Сергеем Бехтеевым отдать должное нашему святому символу, высокопарящему и зовущему в бой против сил тьмы. Взлетит еще, братья и сестры, наш орел державный и устремится ввысь, а навстречу вселенскому злу, поглощающему родную планету, выйдут римские когорты русских витязей, воинов Христовых, и они сомкнут щиты и устремятся вперед. На бой последний, бой кровавый, за честь и счастье всех племен зовет бойцов орел двуглавый под сеней царственных знамен, туда, где годы рушат веки, где бродит смерть среди степей, где льются огненные реки в кровавом скрежете цепей, все ближе, ближе день великий, и под немолчный звон церквей в священный гимн сольются клики поднявших меч богатырей. Воспрянь, ликуй, душа героя, прошла пора скорбей и зол, тебя зовет на праздник боя наш старый царственный орел. Вперед, победными стопами, молитву жаркую творя, вперед заветными словами, за Русь, за веру, за царя. Воспрянь, народная стихия, проснись, угасший дух веков, встряхни, свободная Россия, вериги каторжных оков, сердца и мысли окрыляя, нас поведет последний бой, очами грозными сверкая, герой с увенчанной головой. И не сдержать волны народной, ее испуганным врагам, Россия будет вновь свободной, и мир падет к ее ногам. Уж близок день, не за горами, давно желанная пора, и грозно грянет над войсками родное русское ура! Братья и сестры, Божье всем благословение, храни вас Господь. Аминь.